Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравай. Абмяркуем наступныя тэмы. У Беларусь пачалі прыбываць расійскія вайскоўцы. Анджэй Дуда наклаў вета на законы аб рэформе судовай сістэмы, якія выклікалі пратэсты ў Польшчы. Квартал мастакоў, музей або пешаходная зона. Што далей рабіць за смалоўкай? Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Беларусь надае вельмі сур'ёзную ўвагу будаўніцтву атамнай электрастанцыі. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам карпарацыі па атамнай энергіі «Расатам». Таксама кіраўнік Беларусі распавёў, што рашэнне будаваць АЭС далося яму нялёгка. У сваю чаргу кіраўнік «Расатам» Алексей Ліхачоў паабяцаў, што ўся беларуская АЭС пачне працу ўжо ўлетку 2020 года. Але чым пагражае нам запуск АЭС, высвятляе з расійскім фізікам-ядзерчыкам Андрэем Ажароўскім. Перадаю слова Змітру Лукашуку.
23 ліпеня Беларусь наведаў кіраўнік «Росатама» Алексей Ліхачоў. Наведаў будаўніцтва АЭС у Астраўцы, сустрэўся з кіраўніком дзяржавы. Падчас сустрэчы Лукашэнка казаў, што ён дэталёва пасвечаны ў планы будаўніцтва станцыі і ход гэтага будаўніцтва. А Ліхачоў абяцаў, што цалкам АЭС будзе пабудавана да лета 2020 года. Вось толькі галоўнага падчас гэтай сустрэчы так і не прагучала. Што будзе з ядзернымі адкідамі беларускай АЭС? Раней нам абяцалі, што іх будуць адпраўляць у Расію. Але як вынікае са слоў расійскага фізіка-ядзерчыка Андрэя Ажароўскага, ўсё не так проста.
Статья 9, часть 2 соглашения о строительстве атомной станции, которое было заключено между Россией и Беларусью, говорится следующее, цитирую. Отработавшие в реакторах энергоблоков АЭС ядерное топливо, приобретенное у российских организаций, подлежит возврату в Российскую Федерацию для переработки на условиях, определяемых сторонами в отдельном соглашении. Требуется пояснить две вещи. Во-первых, отдельного соглашения до сих пор нет, и мы не знаем, оно готовится или не готовится, когда оно будет заключено. То есть пока нет соглашения, нет правовой основы для отправки в Россию отработавшего ядерного топлива белорусской атомной станции. А второе, вот в этом отдельном соглашении оно же не может нарушать российское законодательство. А в России четко указано, что допускается временный ввоз иностранного отработавшего ядерного топлива с целью временного хранения и переработки с условиями, обязательными условиями возврата продуктов переработки в страну происхождения, в данном случае в Беларусь. То есть не надо делать вид, что высокоактивных отходов в Беларуси не будет. Переработка отработавшего ядерного топлива – это химический процесс. В результате его создается огромное количество жидких радиоактивных отходов, которые будут упарены, переведены, ну, видимо, остеклованы, и будут отправлены обратно в Беларусь, потому что вы должны нести ответственность за то, что построили станции-то на вашей территории.
Тем не менее, мы находим тендеры на будовництво объекта под назвой «Сховище свежего ядерного палива и твердых радиоактивных откидов». Таким чином, можно сказать, что белорусские ядерщики все же рыхтуются до того, что ядерные откиды мы будем заховывать сами и на своей земле. Где? У адпаведнасці з тэндэрам працы павінны весціся на прамысловай пляцоўцы беларускай АЭС. Пра што гэта сведчыць, цікавімся у Ажароўскага.
Обычно для средней низкоактивных отходов могильник строится рядом со станцией. Могу привести пример финской атомной станции Алкилоота. Там в граните на глубине 50 метров прямо под станцией существуют емкости, в которых размещаются отходы, то есть их никуда не возят. По низкоактивным отходам приняты, в общем, подходы и существуют строительство таких упрощенных могильников. Они могут быть траншейного типа, могут быть шахтного типа, но подход примерно такой – закопать и забыть. К сожалению, этот подход не работает.
Значится, с низкоактивными откидами все зрозумело. А як же высокоактивные? Чому про тое, что и их после перепрацовки в России недзе треба будет заховывать, усе молчать?
Про высокоактивные отходы понятно, почему сейчас нет возможности говорить, потому что нет соглашения с Россией. И у меня есть большое подозрение, что соглашение, вот они затягиваются, заключение этого соглашения намеренно. Потому что, когда станцию запустят, у Беларуси уже не будет возможности отступить назад и сказать, нет-нет, мы не хотим, вот на таких условиях мы не будем работать. Россия будет диктовать свои условия. Вот и все. Если сейчас начать это обсуждение, снова повторю, очень хорошо, что Минэнерго этот вопрос начало поднимать, жалко, что не в полный, конечно, не в полный рост, хотя бы по части отходов. Если сейчас начать это обсуждать, то мы просто добавим еще один аргумент к противникам атомной станции.
Цікаво, что у свете так и не вынайшли безпечного сродку заховывания высокоактивных ядерных откидов, попереживая Ожаровский.
Про высокоактивные могу сказать, что существует мнение, что их надо закапывать на глубину около 500 метров. Это рекомендации МАГАТЭ. Но таких объектов в мире не существует, пока ни одного. Вот где топливо ядерных реакторов, многие страны считают сработавшее ядерное топливо просто отходом. Да? В России так не считают, потому что хотят доставать плутоний, он имеет военное использование. Видимо, с этим связано то, что топливо на какое-то время поедет в Россию, потом отходы вернутся в Беларусь. Так вот, если вы захотите закапывать на 500 метров, то надо понимать, что согласия-то в мире нет. Французы и бельгийцы считают, что глина является лучшим, вмещающей породой лучшей. А в Скандинавии считается, что это скальные породы, граниты. В Германии продолжаются исследования и подходы по соляным куполам. Вот они хотят в Горлебине это делать. То есть нет даже понимания, в какую породу надо это закапывать. Я могу дольше рассказывать, потому что там требуется еще определенного исследования по коррозии контейнеров, по другим вопросам, связанным с тем, что, снова повторю, отходы должны быть изолированы на все время, пока они опасны для всего живого. А для ряда радионуклидов это сотни тысяч лет.
Магчыма, Росатом и сапраўды будуе в нашей краине самую бяспечную и сучасную в свете АЭС по космічных технологиях. Вось только отказу, ці не несуть для нас небяспеки радиоактивные откиды гэтай бяспечной АЭС, пакуль нема. Ці яны ёсць, але іх нам наўмысна не кажуць, каб не палохаць. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем асвятляць тэму вакол сталічнага мікрараёна Асмалоўка. Нагадаю, што 21 ліпеня ў камітэце па архітэктуры і будаўніцтве Мінгарвыканкама прайшло паседжанне наконт зноса Асмалоўкі. Улады горада вырашылі адмовіцца ад праекта дэтальнага планавання раёна, які прадугледжваў знішчэнне пасляваенных двухпавярховікаў. Але ўзнікае пытанне, што далей? Журналіст Еўрарадыё Артём Мартыновіч паразмаўляў з грамадскімі организациями, архитекторами и чиновниками. На эту тему передаю ему слово.
Район послевоенной двухповерховой забудовы у Минску, каля оперного театра, а Смоловку покуль не зносят. Так вырашили городские улады, отхилювший проект детального планования, які таки знос пропановывал. Але что далей? Павел Лучанович, главный архитектор Минска, анонсует, что новый проект по Асмалоўцы буде. Але его зробят с уликом пропановы у громадскости. Новый проект улады еще нават не почали робить, это подтверждают у комитете по архитектуре Мінгарвыканкама. Але свои пропановы есть у архитекторов и историков. Зарабить с квартала музей пропонуя объединение историка, якое уже полторы годы занимается проблематикой Асмалоўкі. Перед проектную пропанову специалисты объединения собираются скончить не у забаве, расповедая выканаўчы директор историки Татьяна Петрова.
Это такие вольные концепты городского сканстена, как это музей Минского двора. Вот, музей под открытым небом, музей Минского двора. Где вот сами домки, они как бы из одного боку домки, с другого боку нити такие открытые экспонаты на открытом, ну, на свежем поветре. А жыхары, они как бы як жили и живут, только уже их как бы житё уже насычается на неким іншим сенсом.
Такі музей прадугледжвае адраджэнне гарадскіх гульняў, якія былі ў 40-е і 50-е гады. Для турыстаў Асмалоўка стане адначасова і музеем, і івент-прасторай з магчымасцю бавіць час. Архітэктар Ілля Яцэвіч прапануе аддаць мастакам пад выставачныя прасторы першыя паверхі некаторых дамоў Асмалоўкі. Таксама там варта зрабіць больш кавярняў у пешаходную зону па вуліцы Чычэрына, распавядае Ілля Яцэвіч.
Там хацелі зрабіць штосьці на кшталт такой мастацкай вуліцы, там з рознымі там кавярнькамі і там выстаўкамі, і у тым ліку таму, што Асмалоўцы там на мансардных паверхах сядзяць розныя просто, ну, мастаки, да, арендують там мансардные поверхи. Тому это было бы довольно, напевно, зручно. Ну и плюс, відповідно, конечно, первые поверхи некоторых домов могли стать, ну, такими нежилыми, да, набыть новую функцию. Зрозуміло, что у всех там не треба поселять жихаров, да, ну, хтось, может быть, погодился переехать.
Экс-начальник управления по охове историко-культурной спадщины Министерства культуры Игорь Чернявский найперш пропонует шукать махчимости заробить на осмолоуце. Тады и пытание яе зносу сдымется.
Тут треба вельми серьезная опрацовка с пункту гледжения такой экономично-социальной. Ну, что зразумело, что осмолоука в этом выгляде, каким она есть, она сама себе и близко не потягнет, она будет увешать дотационные затратные увешать, это будет выкликать, ну, как бы, спокусу что-нибудь такое там на ее месте зарабить. Тут треба серьезная пропрацовка.
Супраць зносу асмалоўкі выказаліся 10 тысяч чалавек. Пасля гэтага ад плана ўзносіць квартал адмовіліся. Але праект будуць дапрацоўваць, таму пакуль гэта толькі часовая перамога. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
24 ліпеня ў Беларусі пачалі прыбываць расійскія вайскоўцы. Яны возьмуць удзел у падрыхтоўцы да сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў «Захад-2017». Як удакладняе прэс-служба Мінабароны Беларусі, першымі ў нашую краіну прыбылі падраздзяленні тэхнічнага забеспячэння ўзброеных сіл Расіі. Пра тое, чаму расійскія вайскоўцы прыехалі на вучэнні за два месяцы да іх правядзення, Еўрарадыё патлумачыў ваенны эксперт Андрей Паротников, з якім размаўляе Змітер Лукашук.
З'явілася інфармацыя на сайце Мінабароны, што прыбываюць расійскія вайскоўцы. Некаторыя тут ужо ўспрынялі гэта як, ну, працяг нейкай распальвання істэрыі. Вот, маўляў, навошта паведамляць, што расійскія ваенныя ўжо тут на тэрыторыі Беларусі. Ці гэта нармальна?
Гэта падрыхтоўчае мерапрыемства, яны прыедуць і выедуць. Яны працуюць там нейкую праграму гэтых улучшения, уедутся обратно.
Ну, приехали бы, навошта это, про это рассказывать, приехали, подрыхтовали.
Сейчас это поведомляется, а коли б не сказали, так она, тады б почали кричать инше, что вот нечто хавают, значит, нечто рыхтуют. Не, на самом деле, это, в принципе, звучайная, такое, звучайная подея, бо минулым месяцем, например, под Могилевом были учения инженерных войск, какие будут так само приймать удел, тем лику из заходней войсковой округи российской. Так само были там сейчас инженерных войск, они там понтон на мост наводили по Днепру. Тому где подрыхтовка? И это и будут худшие за все вылучать полигоны, на яких учения будут отбываться, там где-то можно складировать, что организовать, подвоз воды и так далее, размещение и так далее.
Вядома, что каждый год там десятки суместных военных учений разного уровня помеж Белоруссию и Россией отбывается. Чому менавіта до этих вось учений «Захад-2017» такая увага и такая информационная, вот, ну, как бы, лесня истерия вокруг их?
Мне сдается, что это штучно распаливается, шмат учений. Есть вельми шмат людей, которые затекавлены у тем, как именно в этой истории отбывалось, в этой люди и в Украине есть, и на Заходе, и в самой России, и мое меркование, например, я не выключаю, что в значной ступени в этой истории она провокуется и спонсируется российским боком.
А на во что им это?
А разумеете, в чем справа? Это, в принципе, целковая идея об том, что белорусские улады абсолютно не самостойные в галине безпеки, то бок яны цалком залежные от Москвы, будут робить то, что Москва захочет, и Москва может робить у Беларуси все, что захочет. Ну и, отповедно, в таких умовах разбавлять так само треба с Москвой, а не с Минском. Демонстрация не самостойности и залежности белорусских владов от России.
Ну, сдается, за опошний час белорусский официйный Минск сдолил показать, что он веде незалежную политику от России.
Але это вельми не переконавше для шмат яких людей на Заходе, у приватности у Польши. Ну и, кроме того, у нас есть наши литовские соседи, которые прикладают неимоверные намагания, как раз таки для того, как продемонстрировать, что Беларусь цалком залежная от России и не самостойная, и, в принципе, при некоторых ситуациях может уявлять погрозу для соседей. Они просто кинули на это весь свой дипломатичный и информационный ресурс. А на вот что это литовцам, ну, по-перше, как притягнуть увагу до себя, бо, ну, когда в регионе отбывается некий кризис, который может разрастаться, соответственно, больше, скажем так, глобальные гульцы, они звертают на эту ситуацию увагу, и это створяет некие махчимости для дипломатичных маневров. По другим момент, я лечу, что Литва, литовские элиты, они затекавлены у тем, как Беларусь заставалась в обшарах русского мира, бо тогда сдымается автоматично питание об спадщине идеологичного Великого князства Литовское, на якую уже мой это вельми слабые аргументы, как претендовать, или при этом эта спадщина створяет основный подмурок их национальной самосвідомості. Ну и третий момент, это изоляция Беларуси от Захода означает, что будет изолирована Беларусь и от тех транспортных и логистичных проектов, которые плануются к реализации в регионе Усходи Европы на гроши Евразвязу. А коли казать, так скажем, больше агульно, то эти транспортные проекты предугледживают сувязь помеж портами Украины и портами на Балтийском узбережье Польши. А, и вот, коли это, скажем так, каналы транспортные пойдут прост территорию Беларуси, отповедный белорусский транзит, и он будет переориентован из портов Литвы на польские порты в значной ступени. А, скажем так, транзит дает 9% валового внутреннего продукта Литвы. Значная частка, но вот больше этого транзита, это белорусский транзит.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Протягваем абмяркоўваць з экспертам, кіраўніком аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андреем Паротнікавым «Беларуска-расійскія вучэнні Захад-2017». Перадаю слова Змітру Лукашуку.
Калі казаць, што, ну, в прынцыпе, гэта істэрыя дзесьці, ну, арганізаваная, ну, допустим, Расіі, але з заявамі пра небяспеку гэтых вучэнняў выступаюць вельмі высокія там людзі, міністры, палітыкі і гэтак далей. Ну вот, махчыма, конечно, или довольно тяжко уявить, что, скажем, там где-нибудь министра обороны некой соседней краины россияне подкупили, как он с такими заявами.
Это совпадение интересов шерагу гульцов. То бок, треба разуметь, что публично, окромя публичных заявок министров, есть еще не публичная деятельность лоббистских структур, которые зацікавлены и которые есть бенефициарами бегучего кризиса безпеки в регионе. Я маю на увазі, перш за все, генералитет, якому треба жупел внешней погрозы, как выбивать додатковые гроши с публичных бюджетов, и войсково-промысловый комплекс, який, отповедно, готовы эти гроши засвоить. Тому тут есть супадение шерагу факторов. Тут есть политическое супадение, это зацікавленность боку России, есть, в принципе, зацікавленность боку Литвы, и заходний генералитет и войсково-промысловый комплекс, они так само спробуют отримать в этой ситуации свой гешефт. Ну и все ж таки треба разуметь, что генералы – это люди консервативных таких поглядов, и коли 20 годов до этого Беларусь воспринималась ими как частка российской войсковой машины, более зато официальный Минск, робил все, как это затвердить, и вербально, и политично, то, поведно, тут есть еще и фактор такой инерции мысления.
Добро, вот истерия это накручивается, думаю, что будет она накручиваться еще и, да, и под час этих учений, але учение закончится, россияне съедут. А мы весь час заявляем, что никакой небеспеки нема, до этих вучений все нормально, мы тут все тримаем под контролем. Вот так и отрымается. Съехали, мы тримаем под контролем. Ну, отрымается, что мы доказали всему свету свою самостойность.
А никто про это уже не узгадает. Вы же, как журналист, повинны разуметь, что мы живем в ситуации, коли завтра никто не узгадает, что было позавчера. Тому, ну, съехали, что.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Президент Польши 24 липня наклал вето на два закона об реформе судовой системы. Говорка идет про законопроект об Верховном суде и Державной судовой раде. Уже мальты день десятки тысяч людей по всей Польше протестуют супрать новых законов об судовой системе. Удельники демонстрации заявляют, что керующая партия «Право и справедливость» порушает Конституцию. Тему осветляет Вольга Мицкевич.
Президент Польши Анджей Дуда накладе вето на закон об Верховном суде и Национальном судовом реестре. Про гэта кіраўнік державы заявил на брифингу 24 липня у президентском палацу в Варшаве. Поводле слов Анджея Дуды, Польша мае потребу у серьезной судовой реформе. Ён лічыць, что гэта реформа повинна быть разумной.
Змены повинны отбываться таким чином, как позбегнуть поделу грамадства и державы. Гэты подел отбывается, когда люди мают почуття несправедливости с боку судовых органов. И тады, когда держава пригнетает их, когда они сами начинают бояться своей краины.
Судовую реформу у Польши ініціявала керуюча партія «Права і справедливість». Яна падрыхтавала закони, які ўжо прынялі парламент і сенат, дзе ПіС має большасць. Калі б змены набылі сілу, гэта прывело да фактычнай ліквідацыі падзелу уладаў. Судовая система падпарадкавалася б выканаўчай і законодаўчай, а менавіта міністру юстиції і парламенту. Амаль тыдзень пад палацам президента і будинком Верховнага суда в Варшаве проходили шматтысячные акції протесту. Так само до протесту долучилися іншие польские города – Познань, Катовице, Белосток, Краков. А на акции протесту в Сувалках выступил былый президент Польши Бронислав Комаровский. Комментуючи свое решение, Анджей Дуда поведомил, что проект закона об Верховном суде перед представлением Сейму не был ему подаденный. Як президенту, тому он не смог подать свои зауваги. Дотично протесту президент Польши Анджей Дуда зауважил.
От обалання влади сон вибори.
Для звержения улады есть выборы. Яны изменяют уладу законно. А на улице можно демонстрировать только свою незадоволенность.
Керовник Польши пообяцал, что тягом 2 месяцев будет подрихтованы новый проект судовых реформов. Пропонованная писом реорганизация Верховного суда привела бы до отставки старшини судей этой установы. И только Министерство юстиции могло бы заховать посады за судьями Верховного суда. Так само автоматично працу гублять больше за 300 суд працовников Верховного суда. Але основная небезпека у тым, что менавіта Верховный суд Польши з'являється тим юридичним інститутом, який признає виніки виборов. Прийнятий Сеймом і ухвалений Сенатом, закон так само дає Міністерству юстиції одноособне право призначати усіх високопоставлених суддів. Тому, накладаючи вето на законопроект ПіС партії, яка його вилучила на президентство, Анджей Дуда зазначив.
Це поведять ясно і виразно.
Я хочу сказати гучно і зрозуміло. Нема у нашій традиції такого, каб генеральний прокурор яким-небудь чином мог умішуватися у працю Верховного суда, не кажучи уже про суддів. Я згодна з усіми тими, хто каже, що так не повинно бути. Я не дозволю цьому здаритися.
Покуль президент Польщі не об'ясніл про вето на третій законопроект, ён датычыць судов агульної юрисдикції. Поводле гэтага законопроекта міністр юстиції може призначати старшин судов агульної юрисдикції. Акурат гэты закон фактично приводить до політичного контролю над судовою системою країни. Державний секретар Кшиштоф Лапінський уже розповів, що президент подпіше гэты закон. До речі, навіть після гэтай заяви Анджея Дуди польський Сейм може адринуть вето президента парламентською більшістю. Вольга Міцкевич, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
У программе «Еуразум» надышел час музычных новинок. Гурт «Блинк 182» отменили свой будущий тур. Гэта и дэйншая у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Зипош. Витаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский и новины сусветного шоу-биза. Удельники коллектива «Блинк 182» отменили будущий тур, который отримал назву «Welcome to Blinkin Park». Концерты в рамках тура повинны были пройти совместно с удельниками коллектива Linkin Park, але после смерти Честера Беннингтона шоу довелось отменить. Про то, что концерты не отбудутся, музыки обвестили в своем твиттере. Blink 182 зломаны этой тяжкой стратой. Для каждого из нас Честер был добрым сябром и неверогодным музыком. Мы николи не сможем навод уявить, как можно провести этот тур без его пригожего голосу, написали удельники коллективу. Это немогчимо, мы спочуваем его семьи, коллегам, сябрам и прихильникам. Вы можете спробуйте вернуть гроши за квитки у места их набыття. Нагадаем, Честер Беннингтон скончил жизнь самогубством 20 липня во властном доме, где позднее было знайдено его тело. Ирландский композитор и диджей Ричард Джеймс, больше известный как Aphex Twin, запустил стриминговый сервис, где есть только его музыка. Послушать треки Джеймса, агулом 270 композиций, можно бесплатно, однако за их запамповку доведется заплатить. Некоторые композиции ирландца до этого еще николи не публиковались, и они отзначены значком New. Канадский спевак и музычный продюсер Sick Kick записал песню, выкориставши спиннер и музычную паштовку. Для этого он промыцовал до одной из лопасти у цацки гуковую микросхему с паштовки, раскрутил спиннер и записал отриманный гук. Затем музыка додал синтезатор и вокальную дорожку. Спиннер – это гаджет, который складывается с подшипника у центра и нескольких лопастей. В опошнем часом он стал вельми популярным сярод молоди. Как пишут заходние СМИ, спиннеры першопочатково створались и продавались как сродок для заспокоения, который можно використовывать для того, чтобы заставаться сконцентрованным. В той же час эксперты поделились в оценках корысти спиннера для здоровья. Некоторые из них лишат, что цацка хучей оттягивает, чем помогает сконцентроваться. Нагадаем, у Беларуси недавно вырабили драуляный и квадратный спиннер, але покуль он не поступил в продаж. Трек канадского спевака, музычного продюсера Sick Kick, записанный с допомогой популярной цацки, находится в вольном доступе в интернете. Члены легендарной британской рок-группы The Rolling Stones в ближайшим часом распочнут запись своего студийного альбома, и он станет первым за последние 12 годов. Про это ввести в своем подкасте ведущий гитарист коллективу Кит Ричардс. Музыка рассказал, что гурт вырешил выпустить новую кружелку после поспеху альбома блюзовых каверов Blue and Lonesome, который вышел у них у 2016 году. Але докладных терминов выходу альбома Ричардс не назвал. На питание, коли гурт приступит до запису, и он только отказал, что вельми хутка. Хутчэй за ўсё, з Rolling Stones пачнуць працу над новым дыскам пасля завершэння чарговага гастрольнага тура, які пройдзе па 14 еўрапейскіх гарадах у верасні-кастрычніку 2017 года. Нагадаем, апошні на сёння альбом The Rolling Stones A Big Bang выйшаў яшчэ ў 2005 годзе. І гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».